Так. Итак, сегодня 9 апреля 2020 года, четверг, и еще раз скажу, что вчера состоялась Пасха, произошла Пасха, которая нам с большой ему благодарностью сообщил Андрей Новиков. Она была 8-го, в полнолуние, где-то там в 5:40 утра по московскому времени. Произошел переход. Ну, самое важное для того, о чем сегодня будем говорить, это переход ответственности. Переход ответственности из женских рук в мужские. Земля проснулась. У нас много тут что произошло за вчерашний день. В числе прочего, погода установилась. То есть была вот такая неустойчивая, то есть не поймешь, зима, весна, лето, осень. Постоянные перепады. Где-то что-то подморозит, где-то что-то там снег выпадет. А вчера четко совершенно пришла весна. Удивительно было то, что я утром выходил, видел, как птицы учат летать птенцов. У нас тут три тополя громадных стоят. И птичий такой переполох, причем видно, что несколько разновидностей птиц. Есть какие-то крупные, есть помельче. И вот какой-то птенец, значит, так бубух с этого тополя вниз, там, с криком, с таким. Вокруг все орут, причем не только, видимо, его родичи, но и тут мелкие птицы тоже шумят. Он, значит, так встает, отряхивается, и полетел. В общем, действительно, переход виден. Вот то, о чем говорил Андрей Новиков, что невозможно как-то умом, интеллектом воспринять празднование настоящее. Нужно чувствовать. То есть можно высчитать точно, когда произойдет вот то самое полнолуние, в которое сойдутся там звезды, и именно вот в этот день там астрологическими расчетами можно выяснить, что произойдет вот эта вот самая Пасха, то есть момент, когда нужно будет пахать землю, так же, как пахать женщину, то есть вносить в землю семя, да, это вот есть Пасха от слова пахать. Можно высчитать, но расчет не поможет, потому что нужно прочувствовать, что происходит с землей, что происходит с воздухом, что происходит с солнцем, с луной, с тобой самим, с родом, со всеми живыми существами. То есть это нужно прочувствовать, и без этого чувствования никакие расчеты не помогут, и никакой интеллект не поможет. Ведь только в соответствии с чувствованием верным, причем все слова, которые я сейчас применяю, надеюсь, что истинные смыслы их уже известны слушателям. То есть чувство верное – это чувство, которое поверено практикой, то есть поверено жизнью, поверено опытом собственным, не каким чужим, там где-то прочитанным, а собственным опытом. И вот только в соответствии с верным чувством можно совершать верные добрые дела. И то, что к чему мы сейчас приходим, к чему мы сейчас возвращаемся, и в чем добрые люди помогают, Юрий Викторович Тюрин, Андрей Новиков, Федя Чистяков, да можно бесконечно перечислять добрых людей. Алексей Васильевич Трихлевов. Светлой памяти Александр Пыжиков. Много же людей, которые к вот этому состоянию чувствования нас приводили, так или иначе, явно, неявно, да. И это состояние чувствования недостижимо через всякие там медитации, там, а достижимо через непосредственные деяния на земле, в взаимодействии с природой и родом. И сегодняшняя беседа так уж закономерно получилась, и я, честно говоря, ну, никак не планировал это вот все, как там человек полагает, а Бог располагает, да, то есть именно сегодня начинается вот эта тема. Она, естественно, тема не одной беседы. Тема, я ее так условно назвал, да, это обмен и торгашество. И, казалось бы, тема достаточно узкая, то есть достаточно будет разобрать некие способы, ну, так скажем, взаимодействия между людьми, да, и какого-то их, какой-то там, ну, можно с банальной точки зрения смотреть, обеспечение их чем-то необходимым, да, там. Ну, и как обычно смотрят нынешние всякие ученые, смотрят со стороны только физического тела, то есть это с точки зрения правильного обеспечения пищей, одеждой, кровом, теплом. Ну, в общем, начинаются все эти цивилизационные дела. Так вот, эта тема совсем не такая простая и не такая ясная. Почему? Потому что, ну, вот подход такой к разнице между обменом и денежным обменом, так скажем, денежным обращением. Это не вопрос какой-то там науки политэкономии, например, или вопрос какого-то там бизнеса, там, логистики, всяких этих умных слов, да, которых в родном языке-то нет, и которые только благодаря появлению искусственного мира возникли вот такие искусственные слова, да, и связи между ними, там. Этот вот искусственный язык возник, не родной и мертвый. Вот тоже мы когда говорили с вами о языке, есть такое понятие «мертвые языки», да, то есть это те языки, которые уже не применяются, там народы, которые ими пользовались, умерли. То есть это вот опять эта научная байда. Мертвый язык – это язык, который имеет отношение к мертвому миру и никакого отношения к миру жизни не имеет. Мертвый, он потому и мертвый, что ничего не может родить. Он может только что-то перекомпилировать, да, из того, что в нем существует. Что-то напридумывать на базе уже придуманного, да, и какие-то очередные там иллюзии фантомы построить, эти фантомы друг на друга замкнуть, на их базе построить какие-нибудь потребности там человеческие, да, сделать на этой базе какую-нибудь очередную разновидность бизнеса, ну и, в общем, дальше опять делать деньги, да, на этом, на всем. А в глубине-то он будет, этот мертвый мир будет пытаться сосать мир живой, то есть будет пытаться добраться до источника жизни, единственного и единого источника жизни, до рода как такового, да, и будет пытаться добраться до рода через подчинение и высасывание людей, через убийство животных, через насилие над растениями, через насилие над землей-матушкой и высасывание из нее ресурсов. Ну, то есть, вот такой глобальный паразит, да, который там, его можно как-то пытаться представить в виде какого-нибудь там гидры с головами, так сказать, в виде там каких-нибудь мировых правительств или еще какой-то херни. Тут вопрос, как обычно, не в том, кто виноват, да, а вопрос в том, как все устроено. И как должно быть устроено по-другому, так как Богом было изначально создано. То есть вот добраться до того, как создавал Бог, а соответственно создавал так, как естественным образом можно жить, как естественным образом можно питаться, как естественным образом можно развиваться, как естественным образом можно продолжать свой род. И не просто в смысле того, чтобы рожать детей, да, а продолжать свой род, как продолжать всю жизнь на Земле. Ну, если мы говорим о своей Вселенной, как о Земле пока, да, то есть не будем говорить там о выходе в далекий космос, будем говорить о нашей родине, которая есть место, где мы родились. А что значит, где мы родились? Куда нас Бог привел, да? И поэтому вот Земля-матушка, мы на ней родились, мы из нее вышли, и из нее же, как говорят, уйдем, да? Это не значит, что наш труп туда положат, когда мы помрем. А в том смысле, что Земля нам что-то дает, и мы этой Земле что-то возвращаем в своей деятельности. Это так устроено. Это так Бог устроил, и Бог нам дал вот это вот счастье взаимодействия с этим великим существом, на поверхности которого мы имеем честь как бы родиться и примениться. И видите, совсем другие слова, совсем другая картина и непривычная картина. Непривычная, потому что очень далеко нынешняя цивилизация, очень далеко нынешнее информационное поле и очень далеко нынешняя система, так скажем, государственных процедур воспитания, образования, профессионального обучения, профессиональной деятельности, очень далеко увели нас от естественного образа жизни, от живого мира в сторону мира мертвого, паразитического, иллюзорного, временного и поганого, больного, вот этого вот самого, в котором все живут. То есть, вот представьте себе, да, мир без проблем. Вы можете себе представить? Мир без проблем. Ведь все, чем вы сейчас занимаетесь в жизни, это решение каких-то проблем. Ну, кто со мной поспорит? Никто со мной не поспорит. Но, опять же, так сказать, спорьте, пожалуйста, в комментариях, там, вопросы задавайте. Я каждый раз говорю, давайте кто-нибудь все-таки поспорит. Но как-то не находится спорщиков. А когда находится, то начинают эти, знаете, такие личностные выходы. А ты козел, ах ты че, а как ты смеешь себя ставить выше? Ну, в общем, начинаются эти вот попрыгунчики личностей. А возразить по существу нечего. Потому что все сейчас живут исключительно, ну, считают, что живут, исключительно решением каких-то проблем, которые копятся, множатся, становятся в очередь. То есть люди там устраивают себе всякие расписания, так сказать, расписывают, как это там называется-то, давайте расставим по приоритетам наши, так сказать, проблемы, которые надо в первую очередь решать, которые... И нет конца этим проблемам. Сколько ни расставляй приоритеты, все равно... где-то в конце этого списка окажется новая проблема, которая как в стек будет входить. Да? Ну, есть такое понятие в кибернетике. Кибернетика, автоматика, кибернематика. Вот понятие стека. То есть это компьютер так устроен. Вот у него есть последовательность задач, которые нужно решать. И есть некий объем этого стека, то есть количество задач, которые он может решить. И так устроен этот стек, что когда решена задача во главе стека, то есть та приоритетная задача, которая стоит первой, сразу же в стек с другого конца входит следующая задача. То есть стек не прекращается. Вот сколько есть его там, например, 8 задач может решить этот компьютер одновременно. Да? И вот решается одна задача, и тут же входит следующая. То есть всегда есть 8 задач в задачнике. У человека еще хуже устроено. В зависимости от того, насколько он развивается, то есть, ну, с точки зрения социума развивается. То есть он, например, приобрел новый там высшее образование, да, какой-то очередной профессиональный навык. Соответственно, устроился на какую-то еще одну работу. Он получил возможность в своем стеке количество задач решаемых увеличить на одну. И он тут же заполнился. количество проблем в зависимости от того, как растет человек в социуме, только увеличивается. То есть так и устроено, для этого и устроена вот эта вот система там профессионального роста, там, как это, личностного роста, да, там, устроено для того, чтобы человек все больше загружался проблемами, получая возможность все большее количество их решать одновременно. То есть истощать человека, как вот это вот решебник такой, знаете ли, там. Причем в большинстве эти задачи, которые он решает, они чужие. Вы же понимаете, что человек, который выполняет какую-то работу на любой работе для работодателя, он решает задачу работодателя. Понятно, что опосредованно он решает свою задачу, получая за это какие-то там деньги, да, какую-то заработную плату. Но он же не получает все, что он мог бы получить, просто обменяв результат своей деятельности. Он получает вот эту вот самую за вычетом прибавочной стоимости, за вычетом налогов, за вычетом каких-то потребностей работодателя, куда-нибудь съездить, да, что-нибудь купить. Он получает крохи. И в чем он получает это? В каком виде? В виде денег. А деньги это что такое? Это бумажки, которые ничего не стоят. Почему это так, да? Вот, ну как же скажете, на деньги можно что-то купить. Вот есть такая штука в экономике, называется инфляция. То есть это обесценивание денег. Что это означает? Сегодня бензин стоил 20 рублей, а завтра он стоит уже 40. И у вас было 400 рублей, вы на эти 400 рублей могли купить, соответственно, 20 литров бензина, а сегодня вы можете купить только 10, блядь. И скажите, вот, ну, где здесь какая-то стабильность, устойчивость и вот этот вот разговор о том, что вы что-то действительно получили, и о том, что деньги являются чем-то, ну, действительно реально существующим. Они не существуют. С ними можно сделать все, что угодно, и делать будете не вы. Цены устанавливать будете не вы. Количество напечатанных этих денег устанавливать будете не вы. А чем больше их будет напечатано, тем меньшим они, ну, условно говоря, продукции будут обеспечены, которая на самом деле должна меняться, да? Вот. Но денег будет больше, продукции будет столько же, продукции будет стоить дороже этих денег. А получать вы будете столько же. Ну, понятно, вам-то он будет ебать мозги по поводу какого-то индексирования, там, заработной платы, там, пенсии, еще чего-нибудь. Ну, типа вот мы будем увеличивать количество этих бумажек в соответствии с их обесценением. Но вы понимаете, что никогда... Никогда индексация не угонится за инфляцией. И вы это прекрасно сами чувствуете. То есть, вот люди, которые там начинают работать, например, да, они им достаточно на одной работе работать. Через некоторое время ничего не изменилось. У них, ну, правда, у них еще и растет там квартплата тоже. Ну, то есть, как-то растет вот эти цены на то, чего им необходимо. Но для того, чтобы им угнаться, недостаточно просто вот этой индексации заработной платы на одной работе. Им нужно устраиваться на вторую работу, чтобы угнаться за ростом цен на, ну, за инфляцией вот этой вот, на рынке, как говорят. И это означает, что проблемы только растут. Естественно, прибегает толпа этих самых, как бы это сказать-то, ну, шарлатанов я их буду называть. Видите, там, ведически-пиздических, там, каких-нибудь этих великих учителей, типа Рами Блекта, которые будут вам рассказывать, как привлекать деньги, да? Ну, а что значит привлекать деньги? Это значит, у кого-то их отнять. Ну, то есть, как можно привлечь деньги? Они же ниоткуда не возьмутся. Вы откуда-то их отнимете или спиздите, да, то есть, ну как, это вот люди, которые про привлечение денег рассказывают, они учат просто человека воровать, обманывать, как-то их, ну, вы понимаете, что вот ничего ниоткуда просто так не берется. Если это у вас взялось, а вы это не заработали, взялось из-за какого-то там заклинания, еще чего-нибудь, значит, где-то что-то вы слукавили, отобрали. Это вы нечестно поступили. Вы не можете что-то получить не, ну, без усилий, без труда. А вас приучают к тому, что можно. Правильно ведь? То есть вас приучают к чему? К тому, что можно обманом жить, можно грабежом жить, можно жить воровством. Почему так вас приучают? Да потому что на этой системе воровства, обмана, грабежа построена сама система. Понимаете? Вот государство, оно устроено и построено на базе всех вот этих прекрасных социальных явлений. Грабежа, обмана, воровства. Почему? Потому что сама система государства – это организация, да, государственная. Это система, построенная на базе организации, организованной преступной группировки. Или давайте назовем просто по-старому – банды, да? Ну, об этом уже много говорили, повторяться не буду. Просто мне нужно сейчас, чтобы эта картина уложилась, да, еще раз. Поскольку в информационном поле вы уже эту картину не найдете, в информационном поле вам другие будут картинки рисовать, несуществующие, иллюзорные, обманные, чтобы вы думали, что государство о вас заботится, что оно прям вот все обосралось, как хочет вам тут это всего добра, да, и что главное, чтобы вот хорошие люди там во главе государства сидели, и вот тогда будет все хорошо. Вас же так будут. А суть самой системы от вас будет скрываться. Так вот, суть такова, еще раз, да? Это доказано не раз, это показано не раз. Возвращаться к этому не будем. Почему эта суть работает? Ну, казалось бы, да, вот представьте себе обман, насилие в лесу, например, да? Ну да, в какой-то степени в лесную жизнь это уже внесено. То есть туда прибежали охотники, начали там убивать волков, волки начали огрызаться на людей. А кроме того, например, люди перебили всех оленей или бизонов там, да, в лесу. Нечего стало есть тем же самым волкам, которые, ну, просто там занимались тем, что больных убирали, немощных убирали, поголовье регулировали, чтобы не слишком там не распространялись какие-нибудь виды животных. То есть вот это не просто санитары леса, как говорят, а это еще и регуляторы вот некоего такого лада. Да? Для чего хищники нужны? Они для того, чтобы просто там жрать и, так сказать, вот заниматься тем, что кого-то убивать. Это навязанное нам наукой биологии, да, которая есть ложь о живом, биоложество, да, ну, а кроме того, это и ебля всего живого, ну, вот что такое биология-то, да, тоже об этом говорили, тоже исходили из родного языка. Так вот, это только там написано, что есть вот такие хищники, есть травоядные, и хищники обречены убивать, а травоядные обречены их питать. И шуют какие-то пищевые цепочки, которые там, значит, вот иначе работать не будут, если этих убрать. В общем, вся эта хренотень. На самом деле, естественно, не работают те, кто был и когда-нибудь жил в лесу, хотя бы какое-то время там пребывал, хотя бы ночевал там. Знаешь, что там устроено все совсем иначе. Так вот, этот лад, эту, ну, не буду слово гармонию произносить, этот лад в лесу, когда род проявлен в истинном своем виде, как источник, забота и хранение жизни, вне зависимости от ее наполнения, да, то есть растение это, там, насекомое это, животное это, человек это, вот роду неважно, чем проявлена жизнь, камень, да, там, неважно, чем проявлена жизнь, это жизнь, и вот он ее производит, заботится о ней и хранит ее. Так вот, когда нарушается этот лад, устроенный родом, возникают перекосы, возникает извращение, возникает не лад, и проникает в это ладное мироустройство, проникает чужой мир, который несет уже не жизнь, а смерть. Не любовь, а ненависть. Да, не заботу о всем живом, а убийство всего живого. Не здоровье, а болезни. Ну и все вот эти прелести жизни, которые нас окружают. Да? Но окружают-то они вас в городах. И это для этого города-то и построены. Они, исходя из этого, и строились, чтобы вот этот мир сделать таким, чтобы там вообще не присутствовала лада от рода. Да? Чтобы там только и присутствовала конкуренция. Чтобы там только и присутствовал человек-человеку враг. Или там человек-человеку волк. Да? Что там глаз за глаз, око за око, как там зуб за зуб. Там. Вот чтобы все эти невозможные для рода и природы взаимоотношения, чтобы они, им было где развиваться. Город принципиально построен, чтобы там это было. И чтобы нормальные, ладные, родные отношения, там им негде было возрасти. Чтобы не мешались. Но в лес-то это все равно гадость проникает. Проникает тем, что вот эти вот городоиды, которые уже наполнены этим чужим миром, которые воспроизводят только его, которые уже не мыслят себя без убийства, без пожирания мяса, без удовлетворения своих похотей, ну а, соответственно, так сказать, без жизни наживой, признанием и властью, да, они вот потом вылезают в лес и начинают его пытаться превратить вот в эту же мерзость и гадость, в которой живут. Эта картинка, видите, пока вот мы с вами там все ждали, что, наверное, ожидали, ну не все, а кто-то ожидал, что сейчас будут тут лекции по политэкономии, чем отличается там товар, деньги, товар, а просто обменного там от бартера, да. А мы что-то про это вообще не говорим. Мы говорим что-то о чем-то совсем другом, которое вроде бы как этого не касается. А теперь давайте все-таки вот об обмене и о торгашестве, да. Вот когда речь идет о торгашестве, всем все понятно. Деньги, их надо заработать. Ну да, хреново, да, там проблемы, да, это мы все понимаем, что ты говоришь. Но все равно нам государство обеспечивает рабочие места, нам там государство что-то индексирует, оно там борется за курс доллара, так сказать, все дела. И, в общем, жить-то, ну, как-то можно там, что-то в городе, в общем. То есть, в общем, жить-то можно как-то. И, ну, правда, тут вот наебнул какой-то коронавирус, да, и что-то все попрятались, как им сказали, по своим этим тюремным камерам, так сказать, панорамам, сказали, чтобы оттуда не высовывались. И как-то что-то, какие-то сомнения там закрадываются, да, может, все-таки что-то не так там, может, как-то не работает. Но сейчас не об этом речь-то, а речь о том, что вот большинство слушателей настолько привыкли к тому, что только деньги решают, как им жить, и отсутствие денег запрещает им жить. Ну, то есть, нет денег, мне пиздец. Ну, как там обычно, жрать нечего там, что-нибудь там. Ну, почему? Потому что сам ничего не можешь делать и производить. Ты от всего зависишь. Ты все покупать вынужден. Причем вынужден самим собой, вынужден. Тем, что не научил себя общаться с источником жизни, то есть с родом. А, соответственно, не научил себя общаться с землей, не научил себя... А что значит общаться с землей? Что значит общаться с родом? Это не значит прийти с ним попиздеть. Это не значит прийти у них что-то попросить. Или даже потребовать, как там у нас сейчас это принято, да, надо у земли отнять, потребовать. Вот. А это означает, что им надо прежде всего что-то отдать. То есть с ним надо чем-то поменяться, а поменяться можно только тем, что сам сделал, а сам нихуя делать не можешь, понимаете? То есть вот это вот существо, которое полностью зависит от денег, абсолютно не самостоятельное, как Саша правильно сказала, тут, когда вот небольшую реплику выдавал, когда в беседе Андрея Новикова, что прежде всего самостоятельность человеку свойственна, и без нее он не человек, он вообще никто. Он там придаток систем, он там батарейка матрицы, он там чего угодно, но только не человек. Почему? Потому что ему нечем поменяться с чем-то живым, понимаете? У него есть возможность только где-то взять деньги и на эти деньги купить. А что значит, вот представляете, да, за бумажки выменить что-то, что, ну, вещественное. Это означает своровать и отнять, понимаете, обмануть. Ну, вот если вы даете бумажки, а получаете взамен в том же самом супермаркете, да, а получаете взамен еду, там, носки, там, я не знаю, что там, дезодоранты, да, вы понимаете, что это обман, ну, типичный, ну, как? Вот если бы вы отдали бы что-то взамен, да, и выменили бы это бы не было обманом, потому что вы отдали что-то, что тоже имеет ценность. А здесь вы отдаете, что не имеет ценности, то есть бумага, она как бумага, она стоит как бумага, то есть, ну, хорошо, это монетки, они стоят немножко больше, чем бумага, хотя по номиналу оказывается меньше, да, то есть смешно же. Но это же обман. Но вы этого обмана не чувствуете. Почему не чувствуете? Потому что товарищ Карл Маркс в свое время сказал, что деньги – это средство обмена, и что вы их в свое время получили уже за что-то вещественное. И это вот является мерилом того, что вы что-то создали, так сказать, вам за это дали деньги. И теперь вот за то, что вы создали, вот в обмен на это через деньги вы получили что-то другое. Теперь смотрите, да, вот возникает целая куча интересных вопросов. А цена, да, вот сколько вы денег получили за то, что вы произвели? Вы же уже получили меньше денег, потому что... То, что вы произвели и отдали работодателю, еще раз говорю, на самом деле это в стоимость этого входит налоги, там, желание работодателя, похоти его, там, еще что-нибудь. Вы получили уже там, ну дай бог, 1/10 того, что произвели. А теперь на эту 1/10 вы получаете что-то, что произвел кто-то другой, из которого тоже уже что-то где-то вычли, да, то есть там цена уже совсем другая или наоборот более высокая. И получается, что вы осуществляете обмен чего-то, что стоит 100 рублей на самом деле. Вы меняете на то, что сейчас стоит уже 10 копеек. Вот еще раз говорю, вы произвели что-то, что стоит 100 рублей. Вам за это заплатили 10. Вы на эти 10 купили что-то, произведенное кем-то, тоже в районе 100 рублей. Но для того, чтобы получить 100, за 100 рублей, произведенное кем-то, вам надо отдать 100 рублей. Значит, вам надо уже произвести, да, на 1000. Ну, неужели непонятно? Ну, я не знаю, считать кто-нибудь умеет. Ну, учили же в школе-то. То есть, равноценного обмена через деньги нет. В этой экономике. Вы в любом случае меняете, обманывая сами себя, обделяя себя там в десятки раз. Но это ладно бы вы себя обманывали. Но вы обманываете просто тех людей, которые когда-то произвели вот то, что вы покупаете. Все равно. Потому что вы им отдаете бумажки, а не то, что им нужно. А они то, что им нужно, будут получать с такой же завышенной в 10 раз стоимостью. То есть, понимаете, вот для того, чтобы получить то, что вам нужно, так же, как и любому другому в этой экономике, вам нужно выработать в 10 раз больше. Вы понимаете, да? То есть люди работают в 10 раз тяжелее. В противоречии той системе, когда они просто менялись бы друг с другом. Куда девается вот эта вот разница в 10 раз? Она меняется на оплату труда государственных служащих, бюджетников так называемых. Уходит в налоги. Куда налоги идут? На оплату опять же тех же самых бюджетников, правильно? То есть дармоедов, которые ничего не производят, получают деньги. И на эти деньги получают товар, который не произвели. То есть на оплату тех, кто вообще в обмене не участвует никак. Который обменивается услугами. А вот смотри, ну мы же, это, у нас же целая беседа была посвящена вот этим самым великим государственным служащим, да? То есть военным, полицейским, врачам, учителям, то есть тем вот бюджетникам, да? Не буду повторяться. Вас отнесу к той беседе, где четко совершенно показано, что все это паразиты, дармоеды, которые вот на эти самые 10% и живут. Тех, кто на самом деле что-то производит. И это есть система торгашества. Теперь обратимся к истории немножко. Вот есть такой Алексей Заяц. Вот найдите его. У него канал на YouTube. Такой очень вдумчивый дядечка, спокойный, невозмутимый и очень такой научный. Это человек, который занимается, поднимает историю. Ну, вообще говоря, вот если так в общем сказать, как я это вижу, да, он поднимает историю вот этого самого мира торгашества. Как же его вырастили из мира честного обмена? И для него это, вот часть этой картины заключается в том, как в свое время весь мир поработил так называемый Ганзейский союз. Ну, точнее, не весь мир, а Евразию. Там другие миры порабощали там товарищи Ротшильды уже там, когда уже деньги появились. А вот, вот само развитие денежного обмена, само развитие вот этого имперского захвата, то есть, точнее, как сказать, экономическая составляющая вот необходимости имперского захвата. Зачем нужно... Вот вроде говорится, что там это было все при прихоти королей, которые хотели, значит, вот императоров, которые хотели все больше и больше земли, и вот, значит, они там... чтобы, ну, типа на признание все давили, ничего подобного. Рулили-то вообще не короли и не императоры, а рулили те, кто давали деньги на эти захваты. А для того, чтобы на деньги можно было что-то купить и захватывать, нужно было еще родить вот эту вот самую денежную систему обманную. Когда можно было нанять бандитов, в виде там войск, да, каких-то там, ну, как у нас казаков там нанимали, да, и их силами, ну, или конкистадоров нанимали этих, как они называются-то, крестоносцев, да, и их силами за деньги отправить выполнять, ну, совершенно неправильные действия, то есть они, это же не производство, да, это же захват чужого, грабеж чужого, то есть они же ничего не производили, они за деньги осуществляли вот этот вот самый грабеж, да, то есть это были боевики бандитских организаций по имени там королевства, там империи, там чего угодно. Это же вот, ну, все равно, еще раз, ведь нужно было сделать так, чтобы они продались, и эти наемники, и их надо было чем-то купить, чем? Тем, что уже была возможность платить им чем-то, за то, что они не будут ничего производить, а будут просто грабить. Но за это они могли получить себе еду, там, поебаться, поспать, да, ну, в общем, короче, вот все эти удовольствия, так сказать, там, бандюк. Ну, то есть это вот возможность жить. Они могли получить, ну, представляете, за деньги, за какие-то. То есть для этого они уже должны были появиться. Эта система уже должна была как-то жить. Но она из чего-то должна была вырасти. Кроме того, вот эта возможность грабить кого-то и что-то отнимать могла быть только тогда, когда у тех, кого они грабили, не было еще денег. Когда там еще было что грабить. Когда там еще кто-то что-то производил, честно обменивался. Следовательно, вот эти вот места, которые захватывались империями, жили как-то по-другому. Жили честным обменом. Вопрос, как жили? И далеко ли это было? Ну, понятно, там начнется сейчас разговор, что это было тысячи лет назад, и там вообще в первобытном общинном строе, и там до этого был Древний Рим и Древняя Греция. И, в общем, давайте забудем вообще про это, потому что это было так давно, что уже неправда. Так вот, это было совсем недавно. Это где-то рубежи там 16, 17, 18, 19 даже веков, когда Ганзейский союз, так называемый, осуществлял вот этот вот, ну, на поверхности имперский захват, то есть когда какие-то империи там развивались, а на самом деле некая горстка банкиров, придумавших и реализовавших нечестный обмен через деньги, осуществляла вот этот вот захват честного мира нечестным. Как раз силами тех, кого уже можно стало купить за деньги. Тех же самых изгоев изначально. Ну вот как мы с вами. Мы же эту картинку уже, я надеюсь, отложили себе, как города образовывались, как государства образовывались, да? Из тех, кого род исторг из себя. Вот, и они стали отгораживаться от рода сначала, да? И стали жить чем? Они же не могут жить честным трудом. Они стали жить грабежом, насилием, там, обманом, да? Вот, и вот этот мир и стал захватывать мир честный, живой, настоящий, родной. И этот захват производился именно за счет подмены честного обмена на нечестный через деньги. Картинка. Вот просто, да? Чем помогает вот как раз Алексей Заяц? Он, к примеру, он не просто там вот прямо разжевывает все, он молодец. Он приводит некие данные, из которых не делает выводов, предлагает это сделать самостоятельно. И это умница просто. Вот. Это единственный возможный подход, который хоть как-то позволит. Потому что когда готовится, готовое решение выдается, с ним уже можно пытаться спорить. Да? Это твоя теория, это твое там это. И вот давай, так сказать, ее оспорим, там начнутся эти самые. Когда же выводы не делаются, и предлагается делать эти выводы самому, то дальше уже вопрос твоей совести, да, есть она у тебя или нет. Сделаешь ты выводы, которые действительно можно из этого сделать. Или будешь пытаться сделать выводы нечестные, чтобы оправдать свое, например, там, благополучие, свою возможность покурить, там, изменять, пожрать мяско, съездить куда-нибудь отдохнуть. Ну, то есть, вот, получить какую-то там очередную, там, более серьезную большую квартирку. То есть, вот, радости жизни эти, чтобы оправдать, да, свои городские, личностные. Ну, вот, тогда ты закроешь глаза и не сделаешь действительно, единственно возможных выводов из этих данных, которые приведены. Так вот, там такие, например, данные о том, что еще совсем недавно, то есть вот там 100-200, когда не было еще железных дорог, уж тем более автомобильных. Ребятушки, давайте вы не будете мне мешать, хорошо? Давайте, отвалите. Кошаки начинают тут пищать, кричать. Это у меня обычно. Когда не было еще, вот представьте, было когда-то время, когда не было асфальтовых дорог, не было автомобильных сообщений, не было железных дорог, и, соответственно, поездов там каких-нибудь, самых поездатых среди всех пиздатых, да? Вот не было этого. Как же люди обменивались друг с другом, и как же они двигались? Двигались они, естественно, водным путем. Что такое водные пути? Это моря и реки. Реки – это вот те артерии, которые связывали людей друг с другом. И поэтому для того, чтобы увидеть, как жили и как вообще там, что такое вообще города или те вот настоящие города, которые не города на самом деле, а ну, обменные площадки, они назывались ярмарки в свое время. Вот, например, в устье реки Ветлуга, а нет, реки Керженец, простите, в устье реки Керженец на Волге, стоит такая маленькая деревенька Макарий. И там монастырь Макариевский, как там говорят, монастырь, в котором, как обычно, там монахи лоб обо что-то расшибали там. Но мы теперь знаем, когда монахи вообще появились, и когда христиане захватывали все это дело, так называемые эти христиане, христопродавцы, вот, что это было совсем недавно там. А на самом деле любой монастырь – это место, площадка. Вот до сих пор звучит так – Макариевская ярмарка. Макариевская ярмарка. То есть вот никакой не монастырь Макариевский, а помнят люди Макариевскую ярмарку. То есть на слиянии двух рек, а что такое реки? Это возможность передвигаться, соответственно, перевозить что-то для обмена. Вот на пересечении двух рек есть место обмена, которое не стало городом. Вот Нижегородская ярмарка и Нижний Новгород как город. Вот он уже сейчас город, да, там. Он на слиянии тоже двух великих рек, там, Оки и Волги. И уже теперь все считают, что это город. Но изначально ясно, что это просто тоже Нижегородская ярмарка. И никакой не вот этот город, в котором сидит князь там, начинает... Вот даже в истории описано, что когда Долгорукий князь, вот один из бандитов великих, так сказать, там, русских князей, которые друг с другом грызлись за то, чтобы там стать царем всей Руси, так сказать, да, там, в конце концов кто-то победил. Вот когда князь Долгорукий пришел в устье Оки и Волги, как бы слияние, он обнаружил там город, как описывается в летописях, да, в котором сидел какая-то там громадный город, пустой. Сидела там мордва, который он там вырезал, и теперь этот город сказал, что теперь вот здесь город будет, и там вот, и будут здесь княжеская резиденция, все дела там. Но до этого это было место, которое он только назвал городом, потому что он по-другому-то не видел, так сказать, вот места. Это как, он как бандит, он видел это как укрепленное сооружение, чтобы можно было в нем отбиваться от других бандитов. Ну, понимаете, да? Это князь, он так устроен. Пришел бы туда и писал бы об этом какой-нибудь купец честный, он бы сказал, что он нашел здесь место торговли, где обменивались, только торговля не через деньги, а через обмен. Почему и называлось это, вот видите, слово ярмарка уже прижилось, а сейчас как звучат ярмарка, не хватает слова ярмарки. Ярмарка — это все-таки где меняются, где люди друг другу что-то там показывают, да, ежегодное место обмена, ярмаркт, да, яр по-немецки год, а маркт, маркет — это рынок, да, то есть базар, это где базарят, где разговаривают друг с другом и через базар договариваются о чем-то, то есть не через деньги, а через базар, понимаете, за базаром следи, то есть в том смысле, что говори честно, это же не от бандитов слово, это же от честного мира слово. Так вот, сейчас уже не хватает этого слова «ярмарка» для того, чтобы вот нынешние действия как-то описать. Это теперь называется «ярмарка продажа». Вот вы же понимаете, вот организовывается «ярмарка продажа». То есть приходится добавлять слово «продажа». То есть это не обмен честный, а кому что-нибудь втюхать за деньги, взять с него больше, чем надо. Вот кто был когда-то на рынке восточном, ну, либо южном, то есть вот на рынках Индии, на рынках среднеазиатских стран, на рынках кавказских стран. Я их называю кавказскими странами, потому что они по-прежнему страны, а не части какого-нибудь там Советского Союза или Великой России там. Это страны, где люди еще хранят свои родовые устои. И на этих рынках нужно торговаться. Но не за снижение, вот видите как, не за то, чтобы втюхать тебе что-то подороже, а за то, чтобы... У меня даже скайп сбился. Интересно. Подключение пишет. Но не важно. Запись все равно будет. А ты молодцы какие. Но не страшно. Продолжу все равно. На нормальных базарах, вот этих восточных, у продавцов нет задачи втюхать тебе что-то подороже. А там есть задача договориться. То есть установить ту цену, которая устроит и того, кто обменивается, и тот, кто платит. Просто потому, что пока все-таки деньги там, деньги, ну, заставили, чтобы деньги там как-то работали на этих базарах. Но иногда, вот даже по нашему опыту, даже вот на нынешних рынках, сначала что-то там за деньги происходит, какая-то покупка, а потом, а давайте вот поменяемся, мы вот это вот мы умеем, а вы вот это, просто поменяемся, и деньги вообще уйдут. И с людьми проще меняться. Понимаете? По-честному проще меняться. Не доторговываться до какой-то цены там и понижать ее или там повышать, вот с этой точки зрения. Но кто все-таки кого-то сумеет обмануть? А до того, чтобы честно поменяться, чтобы установить честную цену даже в этих нечестных деньгах. И это вот уже некая ступенька к честному обмену. Почему об истории говорю? Потому что до прихода вот этого страшного имперского захвата и денег как таковых, городов-то не было в нормальных местах. Потому что зачем города? Города нужны тогда, когда нужно уже войско какое-нибудь держать, от кого-то обороняться. А когда еще нет кого обороняться, когда люди живут честно, когда еще эти бандиты не расплодились, изгои из рода. Люди обмениваются честно, им нужны площадки обмена. И происходит мена, обмен. Теперь посмотрите, вот просто логика, да? Я сейчас не буду говорить о том, что там... Хотя вы, еще раз говорю, вот Алексея Зайца найдите, посмотрите, он рассказывает о том, что делали вот эти самые имперцы, а на самом деле вот эти экономические захватчики и те, кто потом, ну, фактически банкиры, давайте так называть, а еще правильнее называть их ростовщики, да, которые умеют уже делать деньги, а делать деньги это обманывать, ну, то есть, очевидно, да, уж там про то, как сейчас работает банковская система, уже не надо, я надеюсь, уже рассказывать. Так вот, существовали города, крупнейшие центры обмена. На пересечении как раз на том, где сходились как раз вот речные пути, морские пути. И вот был на Балтике, точно неизвестно где, но точно был громадный город, его по-разному называют. Венета, Венея. Отсюда Венеды, да? Вот говорят, что это народ какой-то там отдельно живет. Венеты – это те, кто в Венете обменивались. Вне зависимости от своей родовой принадлежности, там, обычаев, обменивались. Была громадная торговая площадка. Громадный совершенно город. Со своими гостиницами, ну, в том смысле, что надо же где-то остановиться тем, кто приезжает. Со своими гигантскими складами. Какими-то там, какой-то логистикой, но честной. Понимаете? И что самое интересное, что нигде не описаны какие-то портовые краны, да, какие-то механизмы. Как-то это было все устроено без вот этой самой технологии и технократии. Без каких-то железок, без каких-то там необходимости в газе, в электричестве, там еще в чем-то. Вот как-то на каких-то других принципах эти все перемещения товаров были основаны там. Где-то же, ясно, что где-то были, ну, тягловая сила какая-то там, лошади там, какие-то телеги, где-то размещались эти лошади, где-то они кормились. То есть все это было как-то организовано. Теперь этого города нет. Поколение бандитов Ганзейского союза, всякие крестоносцы, казаки там, я не знаю, там, ливонские рыцари, там, до хрена всяких этих наемников, датские рыцари, да, Дания особо отличалась вот этой вот своей карательной деятельностью наемнической по всей Европе. Ну, например, Катар, альбегойцев уничтожали именно датчане, да, то есть датский король. Это был вот глава, так скажем, ну как, боевиков, да, этого Ганзейского союза. Так вот, поколение этих бандитов и разрушителей стирали с лица земли, чтобы следов не оставалось, чтобы даже, вот даже чтобы города на этом месте не было, то есть вот просто стереть, сжечь, уничтожить, закопать, залить, затопить. Ну, есть рассказы тоже, у Алексея Зайца есть рассказы, как та же Венея. Она была построена по принципу, ну, например, Амстердама, который живет только за счет того, что он находится ниже уровня моря, но жив за счет того, что очень правильным образом построена там система дамб, да, у моря как-то отвоевано место, так сказать, чтобы не занимать пространство леса, например, да, то есть специально у моря вот песок забирали и на нем уже строили вот город. Так вот, так же вроде как была построена Венея или Венета, и единственное, что нужно было, это уничтожить вот эту вот систему защитных дамб. Ее просто затопило. И это тоже делали вот эти самые боевики там. А где-то, где, например, вот на месте нынешнего Оренбурга, рядом с ним, была громадная совершенно обменная площадка, громадная совершенно. Так, сейчас, секунду. Закрыть мне надо. Одну программу тут мешается. Громадная была совершенно обменная площадка, связывавшая, так скажем, Зауралье и Предуралье. Представляете, вот в самом подбрюшье Урала, да, на Южном Урале, где сейчас Оренбург находится, да? Это вот самый-самый юг Урала. Эти вот уральские степи, так называемые. Так вот, не степи там были. Самое интересное, что мы ведь еще плохо знаем то, что происходило с водоемами и с реками. Вот мы слышали, что там кто-то из каких-то там партийных деятелей Советского Союза собирался реки вспять поворачивать. Да елки-маталки. Надо как... Мешает мне. Еще раз. Я все равно договорю. То интернет у меня отваливается, то тут какие-то там программы начинают чудить. Так вот еще раз. Мы очень плохо знаем, и так называемая геологическая история нам тоже так же скрыта, как и история политическая, условно говоря, там, людская. То есть мы сейчас очень, мы, вот, тот же Алексей Заяц, я все тут уже не первый раз и не последний за эту беседу на него ссылаюсь, он воссоздает карты рек. По Google картам нынешним, там, которые где-то затерты, где-то воссоздает карты водоемов, которые исчезли уже. Не только реки, но и моря целые исчезли уже. А когда-то были. То есть, вот понимаете, когда не было всей этой мерзости в виде железных дорог, автомобильных дорог, этих насыпей, которые что-то там перерезают, где-то разрушают какие-то там построенные людьми то, что сейчас называется каналами, а на самом деле вот этими водопроводами, которые в свое время и обеспечивали водой всех, и обеспечивали возможностью передвигаться всех. То есть когда-то была единая транспортная система через реки, моря и искусственно прорытые водопроводы. Не каналы, а водопроводы людьми. И ее можно постепенно воссоздать. Когда не нужно было никаких железных дорог, там, автомобильных дорог, а, соответственно, не нужно было никаких автомобильных промышленностей, достаточно было деревянных судов, которые передвигались по этой системе и перевозили нужные товары. Скажете, объемы были меньше, там, и объемы, да, были меньше, просто потому что люди жрали меньше, одевались меньше. Это сейчас вот эти потребности до предела уже взращены всякой рекламой, там, этим маркетингом ебучим и всеми остальными там этими дармоедами, уже торгашами. Люди жили тем, что им было необходимо. Зла не было. Что еще раз зло? Целая беседа у меня посвящена, что есть такое зло, да? Это то, что человек принимает на себя желание сверх ему необходимого что-то получить. Это и есть зло. Это дзело. Это вот превышение над необходимым. Так вот представьте, люди жили без зла когда-то, жили добром. Им нужно было только необходимое. А необходимое – это немного. Вот как это громадное количество товара размещалось на этих обменных площадках? Не нужно было громадного количества товара. Даже при том же количестве населения. Это сейчас рассказки про то, что нас ждет голод, да? Если у нас на Земле станет там больше, там, скольких-то миллиардов человек, исходит в этих расчетах из чего? Что человеку нужно там в день просто невъебенное количество жратвы. Эти же все данные, не данные, а информация, она же построена производителями этой жратвы, которые на этом нажиться хотят. А человеку нужно совсем немного. Мало того, кто вот жил уже и ел то, что сам вырастил, он знает разницу между одной морковкой, которую он съел, выдернув из своей земли, со своего огорода, которая напитала его на целый день, и ведром моркови, которую надо сожрать чужой. Я не знаю, хрен знает, где выращенный, там, в какой-нибудь теплице. Или сейчас, как там у нас было, морковь производства Израиля. Я вообще охренел тогда, да? Которая вообще пустая. Из которой вообще ничего не получаешь, сколько ни сожри. Хоть ведро, хоть два. И это тоже люди раньше знали. А сейчас утеряли это знание. Причем не просто информацию, а знание. Чем отличается знание от информации? Информация – это пустое знание. Неподтвержденное опытом, которое нужно принимать на веру, на ту самую веру, которой подменная вера в информационном поле, которая, да? То есть, чтобы принимать, что тебя наебали. Как еще сказать, да, принять на веру, да? Признать себя обманутым и принять этот обман. И действовать в соответствии с этим обманом. Но когда-то люди честно жили. И им не нужно было больше, чем им нужно. И они обменивались тем, что производили сами. А когда происходил честный обмен, то ты отдал то, что произвел сам, и эту силу в ней заключенную, да, передал другому, с кем обменялся. И тот тоже ее, это для него не чужое, для него родное. Потому что обмен происходит в рамках рода. А род — это то, что связывает не просто людей друг с другом, а все живое друг с другом. И видите, тема-то интересная какая? Тема обмен и торгашество, да? Она ни хрена не экономическая. Она родовая тема. Та же самая тема двух миров. Та же самая тема совести и бессовестности. Та же тема чести и бесчестия. Та же тема девяти основ духовного развития. Четырех конф домостроя. Трех правил взаимодействия с родом. Та же самая тема действительности настоящего живого мира, который мы постепенно проявляем. Какой он есть, и какой его нам надо воссоздать. И не построить его таким, каким он был, а построить его таким, каким он сейчас должен быть, но на тех же принципах, которых был построен тот, который разрушили, продали, проебали, пропили, просрали всякие эти самые деятели. Торгаши в основном. Банкиры, ростовщики. Так вот, картина была следующая, которую воссоздают добрые люди, в том числе Алексей Заяц. Картина была следующая. Ну вот, к примеру, да, Аральское море сейчас вообще исчезло. Нету его уже, на картах уже нет. А я еще, когда маленький был, в 70-е годы прошедшего века, я еще видел фотографии Аральского моря. Это когда только еще начиналось это хлопковое ограбление водоемов, питавших Аральское море, Амудари и Сырдари. Каспийское море уменьшается в размерах. А раньше это была вообще единая система Арала-Каспий. Не в смысле того, что одно море, а связанная система, по которой можно было перемещаться. И не надо было никаких транснациональных магистралей и проездов через теперь чужой нам уже Казахстан, через который, чтобы проехать в Оренбург из, я не знаю, там из Самары, надо две таможни пройти. Или объезжать за хрен знает сколько километров через Челябинск. Вот вы понимаете, да? Вот это безумие, которое сейчас, оно, в общем-то, по-прежнему еще идет. И вот это вот засилие автомобильных дорог, как там, автомобильный транспорт появился только в начале 20 века, как нам рассказывают, автомобили, там все дела. Но вы понимаете, что дороги-то тогда еще не существовали автомобильные. Были вот эти мощеные, да, там, как это, был Арзамасский тракт, по которому в свое время Пушкин ездил в свою Болдину, так сказать. И я вот так мне довелось, я в одной из деревень жил, которая стоит прямо на Арзамасском тракте. И да, еще до сих пор там эти булыжники, там народ растаскивает на каменке в бане. Там. Но это для того, чтобы телеги ездили там. И то уже, видите, надо было ездить каким-нибудь дворянам там. Куда-нибудь в свои имения, помещики уже. Это уже когда вот эта вот дорожная мерзость уже начала как-то порабощать землю. А до этого сообщались по рекам и по воде. Тут вот эти рассказки про летучие корабли, что вот летали по воздуху, воздухоплавание, все дела. Возможно, никто не говорит, но все равно это были корабли. А корабли, извините, плавают. и плавают они в основном в воде. И вот если уж по-честному смотреть в прошлое, надо видеть, что люди по единой сети, созданные человеком где-то. Где-то реки не пересекались, где-то там в моря нельзя было перейти, где-то прорывали вот эти водопроводы, чтобы можно было проплыть. А где-то, вот до сих пор же известно, там Вышний Волочок есть такой городок, да? Кто в нем был, знает, что это за волок. Это волок, который позволял из одной реки перетащить корабли в другую реку. Волоком. Там специально были сделаны эти катки, по которым это перекатывали, достаточно крупные корабли. Это волок называлось. Про бурлаков известно на Волге, которые вот якобы куда-то тянули там вверх по течению. Не вверх по течению, а это были люди, которые умели не своей силой, а силой каких-то, возможно, механизмов, но живых механизмов, перемещать по суше корабли, чтобы их переместить из одной водной артерии в другую. Это так было. Почему и уничтожались, прежде всего, ярмарки? Места, где честно обменивались. Замещались на крепости. Вот представляете, да? Либо на монастыри. Кто туда влезал? Военные, которые превращали это в место, ну, поначалу, чтобы отгонять честных купцов. Понимаете, да? Не пускать их туда, не пускать честный обмен. Превращали в крепости. Либо превращали в эти вот рассадники идеологии чуждой. А это уже монастыри, где можно было стырить истинное сознание и разместить, то есть стырить настоящий монас. Монас тыри, да? Где тырили настоящее сознание, то есть связь с родом. И размещали туда вот эту вот счетную машинку в виде нынешнего сознания, которая, кроме как считать бабки, уже ни на что не способна. И сравнивать себя с кем-нибудь по каким-нибудь количественным показателям. Ну, интеллект же так устроен. Вон тут Жюль-Пу опять послушали, так сказать. Самое главное – это интеллект в роду. В роду перемещается то, что накоплено интеллектом. И это есть основа рода. Ну, заебись, ну, прекрасно. Об этой деятельности еще тоже поговорим, ну, точнее, об этой системе. Когда-нибудь, может быть, если вам интересно. Потому что это тоже имеет отношение вот к той теме, о которой мы сейчас говорим. О теме выбора между честью и бесчестием, совестью и бессовестностью. Между обменом и торговлей. Торговлей за деньги. Вот теперь смотрите, да, еще один. Это, я говорю, никаких выводов не делаю. Я просто накидываю данные, а вам дальше искать их самим. Иначе, если опять я вам скажу, вы можете мне поверить, можете не поверить, можете со мной поспорить. А вот если сами возьмете на себя труд все это начать тоже копать и, наконец, сами увидеть воочию. Не то, что я вам покажу. Я говорю, если я вам покажу, вы можете мне поверить, можете не... Но уж если вы сами это упретесь, блядь, тогда уж, извините, вам трудно будет сказать, что это неправда. Вот эту вот историю, да, поднять. Как это все порабощение происходило. И самим построить вот эту вот картинку нормальной жизни человеческой. Совсем еще недавней. В лесу. Среди полноводных рек, среди живности и без всяких этих, знаете ли, железных дорог, пердящих машин, этих разрушающихся асфальтовых покрытий и прочей этой красоты, блядь, цивилизационной. Уж я не говорю про деньги. А вот теперь про деньги. И на этом сегодня закончим. Вот смотрите, разница между вот этой самой ярмаркой продажей и настоящей ярмаркой обменной. Вот вы приходите на нынешний рынок и покупаете за 100 рублей, я не знаю, там, ведро гречки. Вы приходите на этот рынок, когда объявили коронавирусный как его там называют-то, блядь? Куда там его засунуть? В карантин, да? Карантин коронавирус. Вы чувствуете, какие связи, да, языковые вполне нормально. Приходите, вам говорят, ребят, знаете что? Гречка нынче дорого, потому что тут пиздец намечается, и все ее скупают, поэтому теперь это ведро будет стоить вам 200 рублей. А еще лучше 300, а еще лучше 400. И вы, напуганные этим самым карантином по коронавирусу, отдадите 400 рублей за то же самое ведро гречки. Потому что что-то где-то изменилось, понимаете? Концепция где-то сменилась, кто-то обосрался. И вы за это обосрание кого-то платите в 4 раза дороже. За то же самое. Вот так устроен рынок. Или вам сказали, что там инфляция очередная, или там доллар скакнул. Вот представляете, удивительно, да? Вот вы только что за рубли, 100 рублей стоило, так сказать, вот там ведро картошки. Вам сказали, что доллар вырос в 3 раза, и теперь ведро картошки стоит в 3 раза дороже, потому что рубль обесценился. С какого хуя здесь доллар, блядь? В том же самом процессе покупки того же самого, да, на этой же территории. И вы, тем не менее, платите дороже. Там доллар вырос, этот бензин стал дороже, блядь. Ну, правда, теперь бензин растет в цене, это там или падает, блядь, я не помню, нефть, но у нас бензин все равно растет в цене, и уже теперь уже никто не удивляется. Вот это торговля. Это денежный обмен. А теперь представьте себе, да, вот нету коронавирус, как ее, блядь, забыл опять, карантина. И вы пришли, взяли ведро гречки, точнее, взяли ведро овса там своего, да, и пришли с чуваком каким-то знакомым, добрым, родным, поменяли на ведро гречки. Потому что у него хорошо родилась гречка, а у тебя родился ведро овса. Поменялись, разошлись. Теперь у него кончилась ваша гречка, у вас кончилось ведро овса, его овес. А коронавирус, карантин, блядь, ну... Вы, знаете ли, так, чтобы вас не поймали, так сказать, идете опять меняться. И вы меняетесь тем же самым ведром овса на то же самое ведро гречки. Понимаете, да? Не потому, что там поменялись так же. Это и есть честный обмен. И это и есть следствие обмена, понимаете? Ну, странно. Вот что вам теперь мужик скажет, а давай-ка мне полтора ведра овса за мою гречку, потому что... Ну, потому что параллелепипед, потому что доллар вырос, потому что карантин объявили, потому что еще какая-то хуйня. Ну, невозможно же это, понимаете? В обмене это невозможно. Невозможна инфляция. Вот как стоило ведро овса равно ведро гречки, так оно и стоит, понимаете? Вот для вашего конкретного обмена. В другой местности может как-то по-другому стоить, но также неизменно, понимаете? Да, могут быть какие-то сезонные перепады. Да, где-то что-то не уродилось. Да, где-то там... Может быть, какая-то перемена, но перемена естественная от естественных причин, а не от того, что где-то наебнул доллар. Или где-то кем-то кто-то заболел. Или где-то ебнулся какой-нибудь там корейский лайнер, и теперь кто-то кому-то там объявил какие-то санкции. Вот, понимаете, вот в нормальной жизни вся эта херота, которая внешняя, она никак не может воздействовать на стоимость обменную, произведенной вами продукции. И вот если это вы поймете, если вы поймете, что ваша неспособность производить что-то на обмен, это, вообще говоря, самоубийство ваше. Если вы не увидите то, что происходит сейчас, когда вся эта обманная система начинает уже трещать по всем швам и рушиться, когда вы скоро уже за свои фантики, блядь, вообще ничего купить не сможете. Кроме как подменных продуктов, искусственных уже. Тогда, может быть, у вас что-нибудь сдвинется в правильную сторону, в смысле того, что вы начнете что-то делать правильно. Самостоятельность обретать, на землю уезжать. Когда вы все-таки увидите, что, ну, сейчас мягким образом вас из городов пинками туряют, да? Просто объясняю, что вот в каких-то уж совсем явных муравейниках, где уж обман просто царствует, типа Москвы, да? Она как есть Москва продажная, так и есть, и была всегда. И в ней-то как раз и косит эта вся коса. И бежать оттуда уже не особо дают. Потому что нигде особо-то не принимают уже. Потому что, извините, вы вирусоносители. И пошли вы нахуй. Даже в рамках того, что могут какое-нибудь правительство московское какие-нибудь там и принять, может быть, какие-нибудь законы. А какое-нибудь мордовское правительство скажет, идите нахуй. Потому что мы не хотим болеть вашим ебаным коронавирусом. Сами его жрите. Сами от него дохните. Понимаете, вот даже в этих рамках, вот вроде безумного совершенно государства, там подчиненного со всех сторон, даже тут, вот Жильдан оправду выходит. Вот эта вот шельма, она, бог ее метит. И она начинает рано или поздно дохнуть, извините. Который есть труп уже, но теперь вот начинает уже смердеть по-настоящему. И, может быть, вот эта работа, которую вы все-таки, может быть, осуществите, а тем более сейчас вам делать все равно нехер, на работу ходить не надо. Че бы вам там Алексея Зайца не посмотреть, да? Какие-то самому там изыскания не провести. Там... меня послушав, так сказать, какие-то там действия попробовать совершить. Тем более, что сейчас удивительное совершенно время. Для тех, кто уже на земле, вообще прекрасное время. Для тех, кто еще не на земле, прекрасное время съебаться на землю. А вот для тех, кто уже на земле, прекрасное время землю пахать. Пахать, вносить в нее семя. Закладывать себе основу собственной жизни, произведенной собой продукции, и возможность себе закладывать основу обмена с такими же честными тружениками, продуктами своего труда. Через взаимодействие с землей матушкой, которой сначала надо отдать заботу, ее возделать, ее там взрыхлить, ее там поливать, ее там засеять, ее там вот, и потом уже через этот труд получить от нее отдачу честную. И потом эту честную отдачу с кем-то честно поменять. И теперь представьте себе, что вы будете это делать ради того, чтобы деньги с этого получить. Вот вы представьте себе, да? Вот эти вот в 10 раз потери, они вам нужны? Как вот эти приучали там фермеры там туда-сюда, куда колхозников заставляли сдавать продукцию, которую они произвели? На за год конторы, которые потом будут продавать это и на этом наживаться. То есть колхознику самому не давали обмениваться. На колхозные рынки с трудом выпускали. Они там запрещены были. Мало того, в этот колхозный рынок вы должны прийти еще заплатить за то, чтобы там поторговать. Еще налог какой-то отдать. Еще бумажку какую-то получить, разрешение. И за это еще бабки отдать. Вы понимаете, вот ну, в этой вот самой системе бандитской, денежной, где царствуют все равно банки и кредиты, понимаете? Еще эти самые цены, блядь, и маркетинг, и реклама, и пиар-акции, простите за незнакомое слово, похожее на матерное, да? Пиар-акции вам в жопу, но... Вот... Все просто. И не надо тут никаких этих там преобразований великих, там участия в каких-то там этих массовых сборищах, которые сейчас, как видите, нашли способ запретить. Вот. А всего лишь нужно самим начать работать, действовать и думать о себе прежде всего. Думать о себе правильно. Не с точки зрения того, как бы кому бы еще продаться или отдаться, но за деньги, блядь. Чтобы потом что-нибудь за эти деньги купить. У других отдавшихся за деньги. А все-таки вот сначала у себя самого построить основу честного обмена, а потом самому же своими же усилиями с такими же честными людьми начать строить вот эту структуру честного обмена, которая сразу ликвидирует все возможности вот этой вот самой паразитической настройки жить. Ну а как ее еще можно назвать? Тех, кто ничего не производит и тем не менее живет, жрет, ездит куда-то, наживается, власть какую-то имеет и получает. И имеет всех вас от этой власти. Еще там признание какое-то получает, насколько они крутые, заебись, красивые. Но когда в гроб ложатся. Вот, как видите, да, вот все, о чем мы говорим, все, о чем не говорят нигде в информационном поле, потому что, ну, информационное поле не может пустить в себя данные, которые явно разрушают все это информационное поле и всю его ложь. Говорим о двух мирах. Говорим о человеке и личности. Говорим о сравнении и развлечении. Говорим о любви и ненависти. Говорим о чести и бесчестии, совести и бессовестности, нормальном устройстве человека снаружи внутрь и поддельном устройстве человека изнутри наружу. И много еще о чем говорим. Все это части единого мировоззрения, единой картины мира, действительно существующей. Какую бы тему мы ни брали, мы привлекаем данные из этой единой картины, которые абсолютно не противоречивы. Ничего из того, что мы сказали ранее, не противоречит тому, о чем говорим сейчас. Любая новая тема, которую мы затрагиваем, является просто частью этой единой картины. Но частью чисто практической, понимаете? Вот это чисто практические данные, которые позволяют именно в жизни своей применить это знание, чтобы эту свою так называемую жизнь, которая на самом деле умирание, медленное или быстрое, там, в зависимости от выбора, там, превратить в действительную жизнь, самостоятельную, честную, радостную, светлую, наполненную любовью, здоровьем, жизнью самой наполненную, жизнь. Все это чисто практические знания. Единственная проблема для нынешних личностей, тех, кто меня слушает, недавно, проблема в том, что это все не купишь. Это все придется зарабатывать своим трудом. Придется очень сильно трудиться. Придется пахать и пахать. И не этим самым, так сказать, плугом за трактором. Наемным пахать и пахарем. Вот закончим чем? Вот Андрей Новиков, вот у него есть некое свойство очень хорошее и доброе. Он доносит правильные смыслы слов, которые ложатся в единую добрую картину мира, как, вот, знаете ли, элементы, которых там просто не хватало. Вообще, не расталкивая другие, а просто вот ложится как есть. Как вот чистые, ясные образы действительного языка, родного божественного. Вот Пасха, пахота. Вот смысл, когда слышите Пасху и пахоту, во-первых, это не связанные друг с другом совершенно, да? Пасха одно там, но правда, на Пасху почему-то пекут куличи, которые представляют собой образ мужского члена, облитого спермой. Правильно ведь? Его поливают вот этой самой, как она там, глазурь называется. Есть яйца, которые катают на Пасху, да? Яйца – это не куриные яйца, извините. Это образ мужских яичек, которые выдают семя. И вообще говоря, Пасха – это образ пахоты, которая опять же нам засунута, как это вот надо плугом, так сказать, землю там вы. Да, сохранилось такие слова: пахать женщина, пахтать масло, да, пахать. Это вот, извините, хуем вертеть внутри, пахтать, пахать. Это мужская работа по оплодотворению всего живого. Так вот, пахать, опять же, там кто-то из, ну, таких, как это, особо одаренных сразу увидит: о, пахать и ебать, значит, это пахать надо ебать. Ну, знаете ли, ну, можете и так, конечно, воспринимать, но правильно-то воспринимать пахать — это вот как раз трудиться. Трудиться по воссозданию формы истинного живого мира. Это мужская задача. А вот силу давать и вот эту вот основу, которая наполнит эту форму, это вот женщина, земля, матушка, да, род, опять же, да, это вот женская часть пары единого целого, которая составляет основу не просто общества человеческого. Пара составляет основу всей жизни, всего рода. И в паре надо пахать. И не просто, извините, ебстись. А пахать вместе на воссоздание истинной, действительной, настоящей картины мира и действительности. Вместе с землей-матушкой. Все на сегодня. Как раз час 30. Как тут не... Что-то мне не мешало, в общем, ничего помешать не удалось. И эту тему будем продолжать. Вот сейчас я ее более-менее такой размытой вроде картинкой, да, общей, попытался нарисовать. А дальше будем в конкретику лезть. И конкретика будет касаться не просто экономических вопросов торговли и обмена. Конкретика будет касаться жизни всей. Потому что честный обмен, так же, как и любое другое честное действие, является основой жизнедеятельности, действительности. Все, всем добра, запись выключаю. До новых встреч.